Релиз подготовлен творческой группой «Самиздат».
Глава 4. Сутаган. В моей берлоге сыро и холодно. Коченеют ноги. Лежать неудобно, сидеть просто не могу. Если не грохнут и все же доеду до санчасти, новая порция черяков во всю сраку каждой обеспечена. Спальники и куски брезента особо не спасают. С масс-сети все еще капает, хотя морозец крепчает. Без дураков ниже нуля. И снег. Боже, как я на это надеялся. До последнего, до сегодняшней ночи, отказывался верить благоприятным прогнозам. Свершилось. Главная моя надежда беспрестанно летит с неба. Туч не видно, но они есть. Их не может не быть. Все эти дни непроглядная синюшная серая муть висела над самой головой, выдавливая из себя морось и крупу. Сейчас же пусть не валит, но сыпет как надо. Утром все будет белым-бело. Ни одного следа. «Командир!» – спецназовец Костя с полуночи весело разговорчив. Волнуется, наверное, но вида подать боится. «Правильно, бойся. Какая хрень со связью случится, ты у меня, сынок, не так испугаешься. Думаешь, если вы, ребятки, россияне, хотя все и кивают согласно резерв главнокомандующего, то это вас спасет? Тут вам не геолога-разведка. Никого не волнует, откуда вы».
Геолога-разведка. Шуточное прочтение аббревиатуры ГРУ. Полное наименование. Главное разведывательное управление Генерального штаба Министерства обороны СССР. В среде военнослужащих частей СПН. Специального назначения. Спецназа.
Повернув голову в сторону их спаренной ниши под единой сетью КП. «Ну? Сеть бы еще подпереть да подложить. Столько снег не выдержит, просядет». «Давай. Только с командного уже не выходи. Все, проехали, гульки».
«Та-то понятно. Мне бы от тебя, от того, кусок тента. Две свои плащ-палатки по углам пустим».
«Послать бы, конечно, куда подальше, но прав, что поделать. Такое количество снега, опасаясь сглазить, не предусмотрел. Забирай только аккуратно, что навалило, не сбросьте».
«Сделаем. Жук, помоги мужикам».
Оставил педалика у себя за связного. Все толковые на позициях. Этот зато шустрый. Став бура на газон пока посадил, больше кандидатов на пробежки под огнем у меня нет. Народ засопел, зашурудел добрыми домовыми. Через пару минут наш полуовражек превратился в форменную землянку. Только очень сырую и холодную. «Командир, не замерзнешь?» «Нормально. Как нервишки». «Мне-то чего? Это вам спецури связь обеспечивать, вот вы и волнуйтесь. А я присну пока». В темноте шевельнулся намек на тень.
«Послушай, Деркулов, я вот смотрю на тебя эти дни и думаю, за что ты спецназ ненавидишь?»
«Ты чё бредишь, Костик? Вы-то с какого боку в этой каше?»
«Я не про нашу группу, я про войска специального назначения в целом».
«О, еще один. Ты там не с Жихарем спелся часом?» «А что Жихарь? Нормальный мужик, наш человек». «Да уж, на всю голову». Помолчали. Даже проваливаться в дрему начал. Но Костя, видно, поймав правильную нить, заинтересовался всерьез. Не унимается.
«Кирилл Аркадьевич».
«Ну?»
«Ты не сопи, ответь. Тебе жалко, что ли?»
«Что ты хочешь услышать?»
«За что не любишь? Ты ж сам спецназовец».
«Кто?
Я?
Ты прикалываешься?» Сравнил с пальцем. «Я партизан, полевик. Вот комбатант. Нас теперь так матюгать стали. От ваших рэмбов я обычно бегаю, причем до усрачки быстро. Если время позволяет, минирую отход. Но иногда отстреливаюсь. Любой спецназер, догнав, с наслаждением отрежет мне голову по плечи. И, удовлетворившись, еще и насрет в грудную клетку. Нашел себе, блять, спецназовца».
«Не, тут понятно, задача, что у тебя самого ведь чисто спецназовские».
«Чисто партизанские, ты хотел сказать».
«Какая разница?»
«Большая. Спецназ в первую очередь герои, дух победителя, крылатые демоны войны, супермены из кремния и стали, потом все остальное. А мы пехота из говна и соломы. Что нам с вами равняться?»
«Да ладно, ты расскажешь, скажи еще обидно».
«Да нет, ты не понял, Костя. Не в родах и названии суть. В духе, понимаешь? Вас изначально затачивают на подвиг. Вы легенда еще из учебки не выйдя. Сам факт наличия берета как нимб. Само слово, вслушайся. Спецназ. Каково?» Чуть промолчал, в углу не протестовали. «У меня, брат, уже была одна война, давно, сейчас вторая. Полгода людей один за одним теряю, знаешь, что понял?»
«Что?»
Голос глухой, но без обиды. «Единственный подвиг здесь достойно сдохнуть. Лег, не облажавшись, не подставив пацанов. Герой. Остальное пакость одна, понимаешь, о чем я?»
Да, у меня 5-я командировка. 4 первые где? Бывший Союз и Чечня в основном. С Жихарем поговори, он тоже с всех краев. Говорил. Я тебе так скажу, командир. Мы не герои, поверь. Дело свое знаем. Служим честно и умирать не собираемся. Однозначно не герой, Аркадич. Ну и славно, самое главное. А я домой хочу. Негромкий голос педалика рванул в нашей импровизированной землянке какой-то старательно удушенной болью с мясом вырванного забытого мира. Нет, ну каково? Ты мне, сучонок, заплачь еще сейчас. Жук, на лирику потянуло. Нет, Кирилл Аркадьевич, домой хочу. У меня там мама, сестренка малая. Они боятся за меня, и я боюсь. Он говорил тихо, с каким-то пугающим спокойствием и умиротворенностью. Есть такая хрень, не знаю, как называть. Бывает, человек заранее умирает. Потом в первом же бою его любая пуля попутно приберет по ходе. Вариантов лечения два. Бить смертным боем. Сразу с порога, нос на бок и зубы долой, чтобы реле в балде переключилось. Или наоборот, успокоись. Только вот попробуй, утешь его сейчас, за пару часов до начала долгожданной большой мясорубки. Ты когда дома последний раз был? Не помню уже. Слышь, педали, мозги включи. Ну, когда вы Ставбура на склады посылали, еще на трех зибинки. Слышь, чудо, это было месяц назад. Он несколько мгновений молчал. Потом дрогнувший голос выдал. Я боюсь, Кирилл Аркадьевич. Страшно. Связисты упорно молчали. Молодцы. Лучшее, что они могли бы сейчас сделать. Виталик, послушай, сколько ты с нами? Как Сергея Сергеевича сожгли. Это он о Сергее Трофимове, сгоревшем в БМП в памятном бою под Белогоровкой. Так вот скажи, сколько раз за эти полгода я тебя обманул? Не было такого, зачем вы говорите? Сюда, слушай. Не было и не предвидится. Делай так, как я тебе говорю. Тогда будет у тебя все нормально. Завтра после боя поедешь домой вместе с Женькой. Захочешь, оставайся. Он машину заберет. Отдохнешь, вернешься, обещаю. Понял меня? Понял. Веры и уверенности в тоне не было и в помине. Пару раз потянул носом, но начинается. Что еще сказать ему сейчас, не знаю. 120 мужиков мерзнут в ледяных гробах. Завтра многие лягут в них навечно. В бою, сиднем не отсиживаясь на командирном пункте, с граниками в руках умирать будут. И этот же щегол мне сейчас истерику закатывает. Сопли ему подтирай. Нельзя мне сейчас ни прибить тебя, ни жалости показать. Сколько сейчас всего на мне? Не понял, а так точно, боец. Все нормально будет, не ссы, главное, врубаешься. Так точно. А голос будто из него уже душу вынули. Да, командир, подал голос в противоположный угол. Нормально все будет, связь мы тебе точно обеспечим. Ну и на подхвате, если что надо будет. Понятно, в общем. Реально связист прошел свои 5 горячих точек. Без фантиков. С полуслова в тему въехал. Спасибо, Костя. Заметано, командир. Пусть пацаненок отдохнет. Мы пока сами за дорогой присмотрим. Без нескольких минут 6 послышались первые отдаленные выстрелы. В 7:50 на поступах к шахте полоснули алые трассы автоматических пушек СОРа. Сигнал Василию Степановичу. В 10-кратной стереотрубе видно, как он лихо, дав длинную из КПВТ, на всех парах рванул от развилки вверх по бугру. Стремно, конечно. Один точный снаряд или птур, и замануха превратилась бы в пылающий гроб на колесиках. Ну и показать, что дорога живая, не минированная, и больше не охраняется, тоже надо. За ночь навалило сантиметров 5. Отпечатанная в снегу колея убедительной любой видео онлайн-съемки с беспилотника. Ребятушки собственными глазками, без всяких электронных помех, воочию видят. Никто не топтался по склонам подъема. Нет и не было тут никого. Опять же, жизнь вокруг – первозданная краса и благодать. А то затаились, понимаешь. В 8:20 мимо Террикона 19-го партсъезда продефилировала голова основной колонны. На окраинах въезда шел ленивый пристрелочный бой с бригадой. Пока запнулся дозор разведки, как раз напротив шахт управления, машины начали перестраиваться в несколько боевых и походных порядков, сортироваться прямо на трассе. Видимость на таком расстоянии совсем никудышняя. Так больше по очертаниям. Туман да морось непонятная с неба, то ли снег, то ли дождь. Нам на руку, точнее по пословице про дом и стены. Еще через 15 минут первая броня вступила на Радаковскую дорогу. Честно сказать, даже испугался немного, что они дальше рванут вот так резво. Впереди у обочины наступом шли 2 больших минных трала, а за ним танк, настоящий немецкий леопард. Не иначе Дойчленда передали часть своего бронепарка СОРу, Или страны-участники коалиции закрома свои, младоевропейские, тряхнули. Видать, старая советская бронетехника на исходе. Ничего, комрады, мы вам и новые игрушки попалим. Не переживайте. Танк-картинка. Необычно камуфлированный, чистенький, с заметными крестами, как положено. Да, давненько такого не видели. Очень хорошо. Повезет Катьку вызову. Пусть девочка снимет, да во все СМИ пульнет. Даже за изнасилованных ей по ходу дела спецкоров бурчать не стану. 43-го не было таких угловатых катафалков под 60 тонн веса с крестами на пузе. Вот это взрослый пиар будет, я представляю. Следом шли остальные машины. Когда нитка тормознула у взорванного мостика, я только сейчас прочувствовал, сколько их. Впору бабулю вспомнить и всплеснуть себя поляшком, охнуть. Матушки, батюшки. Так глазками высчитывал, конечно, способное выстроиться здесь количество техники, но представить и увидеть – две большие разницы. Тихий ужас. Покажи мне эту панораму тогда в штабе. Отказался бы без всяких разговоров. И пехоты. Кто тогда говорил батальон? Надо будет мне точно вспомнить, кто именно. В кузовах бортовых скотовозов строевой полк минимум. И почти на каждом БТРе озаренные светом исторической миссии высокоидейные рожи в дорогом натовском камуфляже. Вопрос кто? А я знаю. Цурюкам такая экипировочка по сроку службы не положена. Молоды еще. Из чмырей пока не выпростались. Старшие товарищи по былому Варшавскому договору, по быстрячку, сменивший государственную ориентацию, верхом не ездят. Им как-то там внутри удобнее, значит, наши. Правда, тоже бывшие, ясно. Так и запишем. Плюс парочка добровольческих отрядов, несколько полновесных рот. Теперь понятно, чего уступом трала так широко шли. Машины сдвинулись и пропустили вперед танковый мост укладчик. Как все быстро. Вызывать, командир? Костик сидел рядом и держал в руках трубу обычного полевого телефона. Как они там колдовали, что за чудесный электробаян, которому все подключено, и где остальные люди и группы, я не знаю. Мне по промоинам протащили каждому из командиров секторов и отделений свои линии. С моей трубы могу говорить со всеми вместе. Или по отдельности. Да еще и в Радаково звякнуть по надобности. Нет, пусть сначала пройдут. Буквально через пару минут гахнули первые мины. Увидели. Никто не прятался. Вон они, коровьими лепешками лежат на виду. Под снежком, конечно, но сверху же. Ненадолго тормозят 89-й ребятишек. Ну ничего, посмотрим, как под огнем вы те же задачи решать будете. Мост укладчик фланговый, задрав передние лапы, развернул в воздухе ножницы раскладушек наводимой переправы. Перевалив речку и построившись обычным порядком, впереди пошли два трала. Под катками беспомощно хлопали бабочки. Метрах в полутора-двух перед корпусами машин взбухали темные облака разрывов. Это мы уже выучили. Спасибо передерью Петренко. Персональный ужас бесконтактных мин. Электромагнитные навесные тралы. Да едьте, уважаемые, до команды огонь. Мы вас, как особо отличившихся, без очереди пристроим в солидоловый рай ветеранов инженерной техники. Интересно, у них еще в хвосте построения есть такая хрень? Нашему минному полю, судя по скорости продвижения, в одиночку долго не продержаться. Ну, вот и дома, считай. Оба минных разградителя и леопард встали на грунтовке в 20 метрах от начала развилки и подъема. Сзади ощетинившимся ежом авиационных пушек, пулеметных и гранатометных стволов, пусковыми ракетами и дымов приармянилась Лёля. Эти двое первые кандидаты на праздничный костер. Такой сладкой парочки, при другом раскладе, на весь мой отряд хватило бы с головой. Пикнуть бы не дали. Сканируют подъем. Заметят, валят по полной программе. Твоя правда, Костя. Мама сказать не успеем. Ты меньше зыркой, здоровее будешь. А ты и правда не колотишься, Деркулов. Свихнуться с тобой можно. Тут такое дело, а ты, того гляди, еще отвалишься на пяток минут подремать. Можно, конечно, и возгордиться от его восторга. Но действительно, что-то щелкнуло во мне сегодняшней ночью. Словно некий загадочный датчик сработал. Пришла совершенно четкая внутренняя уверенность, что все срастется. Они не заметят и войдут в мешок. Не знаю, каким макаром, но я это просто чувствовал. А определенно совершенно точно знал. И волноваться мне теперь уже не о чем. Достаточно первого залпа. Люди свою задачу не только выучили, но и осознали. Залп решает все. Решает главную дилемму. Жить нам или нет. После него можно спокойно уходить с перевала. Тут уже не проедешь, даже без нас, никак. Судьба, естественно, свою жатву снимет. Упираться придется. Без команды Буслаева никто с места не двинется. И кому суждено навсегда остаться в снежном месиве траншеи, сегодня уйдут.
Это без вопросов. Но сама задача будет выполнена. По-любому. Уверен. Ровно в 9:00, они что, по часам проводку колонн делают, одна машина разграждения отвалила в сторону и, прополыхав хлопушками противопехоток, встала в полутора десятках метров от заснеженной кормы монумента. Головной отряд двинулся вперед. Впереди трал, за ним немецкий красавец и машина прикрытия танков. С начальственным видом тронулся импортный КШМ с коронованным петухом на борту.
Коронованный петух. Презрительное наименование герба Польши, ставшего в ходе на территории конфедерации с начала войны и за лидерство этой республики в клубе малоевропейцев и активном участии ее контингента, самого большого в СОР, в боевых действиях.
Следом поочередно три грузовика с пехотой и три БТРа с опознавательными вилами. На бронетранспортерах сидело по 6-7 человек. Культовые мазепники на главах свидетельствовали лучше любых транспортеров, сичови стрельцы. Замыкали колонну АМВшка с задранным верхом, угловатыми трубами спаренного миномета, чешская штабная машина и серьезно обвешанная защитными элементами тварына. Попал Степаныч Шокур во щи. Считай три навороченных танка, три броника, минометная самоходка, рота пехоты и отдельный взвод эсэсовской разведки. Предполагали, конечно, что может быть усиленный дозор, но не до такой же степени. Внизу, в километре от развилки и метрах в 200 от вытянувшейся по дороге бронегруппы, прямо посреди поля стала разворачиваться батарея Саушек. Судя по колесному шасси Зюзи, ясно, что за вторая КШМ-ка проперла прицепом с разведкой.
Жаргонное наименование чешской самоходной гаубицы «Зузана», калибр 155 мм.
Теперь колодью только держись. Стоит артнаводке доехать до места, эти шесть дур всю станцию в гравий перемолотят. Леопард, проехав метров 20, внезапно остановился. Повел длинным стволом вверх и вправо. И вдруг оглушительно плюнул из дула большим ярко-оранжевым огненным шаром, как показалось в окуляр прямо мне в морду. Все трое, прислушиваясь в полумраке КП, развернули лица друг к другу. Над головой мощно громыхнуло. И еще не начал вертеть трубой, как позади танка зашлась в истеричном визге Лёля. Густая и стремительная пара пунктиров, словно бегущий карьерный заряд, смели взрывами деревья по левую сторону от дороги, на вершине бугра. Где-то в этом секторе наблюдательный пост Пети Штейнберга. Как хреново со старта. Добровольческий взвод, не слезая с брони, длинными веерами зачастил по промойным, по обе стороны верха дороги. Два БТРа в торе хору затукали крупнокалиберными. Коротко и страшно захлопал в ладоши миномет. Боковым зрением заметил, как по-деловому. Тихо, быстро и обильно. Конкретно одним словом. Обоссался сидевший в углу у входа Виталик. Закушенный зубами рукав ватника и переполненный безумием глаза. Если он сейчас скочит и побежит, произойдет катастрофа. Давать распоряжение нет времени, да и глупо. Сместился на шаг, цепко ухватил его пятерней за шиворот, рванул на себя и зацепил второй за ремень. И что мусорный мешок? Зашвырнул пацаненка на спальник в нишу. Жук придушенно заскулил, но орать не стал. Спасибо и на том. Связисты молча ждали моей команды. Зря я вчера погнал на спецов. Эти-то настоящие. Ни тени растерянности, ни напряжены и готовы. Волки. Присмотрите, чуть не сорвался гаденыш. Докрутив, кинул в стереотрубу, взгляд на место разрыва. Холм на нашей правой стороне у самого верха. Воронка метров на 100 ниже и шагов на 200 правее засады Жихаря и Дентуратыча. Позиция их группы сектора С еще ближе к брусчатке. В месте, куда ударил танк, никого из наших быть и не могло. Как обстрел начался, так внезапно и прекратился. Трал, как ни в чем не бывало, закашлял дизелем вверх по склону. Следом двинулась остальная техника дозора. «Вызывай Тарикон. Пришла, Костя, твоя пора». «Есть Тарикон». «Тарикон, я Дубрава-1. Насколько, оказывается, непривычно связь держать по телефону, а не по родным 148-м?» В трубе чугунными ядрами зарокотали знакомые басы Богданыча.
«Шоу тебе застреляно, на сынку».
«Це клято москалям нервы. Ты стикай шлунку на апсирон порывырали».
«И як?»
«Та нема тут никого, батька».
«Гарно».
«Надо выйти и встретить хлопцев. Ну, сейчас колода заортачится. Я его, конечно, понимаю. Но вот только кабинику самому с такой элитной ордой не управится. Ничего. Для тебя, Богданыч, есть волшебное словечко. Сейчас ты у меня ужом завьешься».
«Поглянем».
«Нечего глядеть, без тебя свадьбы не будет. Внизу 6 зюзик разворачивается, один твой шофер с буссолью».
«Буссоль. Оптический прибор целеуказания и подготовки данных для артиллерийской стрельбы». «Нехаем кожного ранку 100 хряков у рота сервить. От бисова сволота на мою печенку». В ТБ все?
Все, встретишь?
Так Зустрину, шо там ещё?
Балалайка, два краба, одни подштаники, три коробочки, 150 духов, 3 жестянки.
Балалайка, два краба, одни подштаники, три коробочки, 150 духов, 3 жестянки. Боевая машина поддержки танков, 2 танка, самоходный миномет, 3 БТР, 150 пехотинцев, 3 единицы небоевой бронетехники. Гораст!
Отбой связи. Через 5 минут после прохождения машинами дозора Радаковского перевала, плотной колонной на счет, развернув елочкой вправо-влево пушки по обе стороны дороги, тронулись остальные машины. Построение унифицировано. Впереди ударная группа. Леопарды, правда, кончились. У трассы еще стоит парочка. Но ко мне они, кажется, не собираются. Нам и так мало не показалось без них. Первым пополз минный трал. За ним дуэт из Тварына и Лёли. КШМ и 3 оседланных пехоты БТРа. Управление не иначе. Следом на малой дистанции танк-минометная самоходка, поротно по 3 грузовика пехота, 4 облепленные добровольцами бронетранспортера, несколько разнородных машин ремонта и обеспечения. Новая группа. Опять танк-миномет, 3 бортовых машины, бронетранспортер и БМП. И так далее в едином ритме. Повернулся к Костику. Общую. Есть общая. Доброго один, проверка связи.
Второй на связи.
Жихарь, по голосу слышно. Готов к пиршеству. Зря кто-то надумал в Крыму пустить татар первым тараном. Ой, зря.
Третий на связи.
Голос как таволга. Толстый, спокойный, с виду неказистый. Ну, правильно. На кой Салимулину нервы? Вон у брата, считай, кровного Юры Жихарева. На 2 хватит.
Четвертый на связи.
Кримон тоже с нервишками нормально управляется, кто бы сомневался.
5-й на связи.
Ну что, Барек, как ты пехотура кунзунская? Да знаю, знаю, что готов. Куда ты от меня денешься, родной?
6-й на связи.
С тобой, Василий Степанович, чуток попозже переговорим.
7-й на связи.
Фу, товарищ Петерс на месте, пронесло. Правильно, не валиться же истуканом наследнику тевтонов от первой же слепой стрелянины какой-то шлихетской трохотушки. Доброго один, всем. Нарыв лопнул, повторяю. Нарыв лопнул.